«невидимыми тружениками» назвали переводчиков авторы резолюции ООН об учреждении Международного дня перевода. Но синхронистов ООН хотя бы видно за стеклом их кабин, а труд письменных переводчиков не виден совсем никому. А ведь им приходится переводить гору документов, докладов, резолюций, заявлений и прочего. Завершая нашу серию о работе переводчиков, о своей профессиональной кухне Елене Вапничной рассказал начальник русской службы письменного перевода Дмитрий Сапсай.
Когда я приехал в 1985 году, я как раз застал переход с... Раньше были диктофоны ленточные, даже не ленточные, а был такой как бы как петля тора, такая широкая лента, на которой записывалось много-много дорожек. И одной такой вот ленты хватало минут на 10 перевода. И вдруг, когда мы в 1985 году приехали, мы увидели, что, о чудо, оказывается, есть кассетные магнитофоны, и на них тоже можно диктовать. С кассетами оказалось гораздо удобнее.
Ну, кстати, не все, может быть, даже поймут, о чем мы говорим, да. Потому что народ думает, что ну, сидит письменный переводчик и либо пишет от руки, да. Когда не было компьютеров, либо печатает сейчас. Но вот, вы диктовали.
Да, у нас был прогрессивный метод работы, мы диктовали. Человек все-таки говорит быстрее, чем он пишет. Даже когда он обдумывает фразу, даже когда он ее под 3-4-5 раз передиктовывает. Больше того, когда я приехал, все печатали на электрических машинках. И даже в эшелоне, это специальная группа, которая обслуживает заседание Совета Безопасности, печатали на так называемых восковках. То есть машинка пробивала тонкую бумагу папиросную насквозь. И если вдруг, не дай бог, случалась какая-нибудь опечатка, нужно было воском специальным замазать эту дырочку, подождать, пока он засохнет, и напечатать другую букву.
Но сейчас полегче?
Сейчас полегче, конечно. Причем я бы сказал, что вот компьютерная революция, она для нас прошла в несколько этапов. Первый этап — это когда у машинисток поменяли машинки на компьютеры, и они стали набирать текст на компьютерах. Это, конечно, очень здорово удешевило и конечный продукт, и ускорило процесс выпуска. Потому что раньше вот мы надиктовали, они напечатали, мы взяли эти бумажки, внесли туда правку, и они вынуждены все это заново перепечатывать от руки. Сейчас они нашу правку перенесли в текст, уже огромный выигрыш во времени. Следующий этап — это когда нам уже поставили компьютеры, да еще появился интернет, и мы вдруг поняли, что, оказывается, мы можем найти любую информацию, о которой раньше не догадывались. В ООНовском переводе очень велика доля усилий, которые ты тратишь на поиск информации. И это не только в ООНовских документах, но, допустим, попадается тебе какая-нибудь неизвестная тебе ранее тема. Я помню, как-то я на первом году столкнулся с докладом Комитета по действию атомной радиации. Материалов по этой теме печатных не было. Работ по атомной радиации, может, они где-то были, но в нашей библиотеке их не было. Единственное, что мне было доступно, это Большая советская энциклопедия, где надо очень много разных статей прочесть, чтобы хоть немножечко понять, о чем идет речь. Я помню, как я переводил этот текст. У меня выходило от силы одну страницу в день надиктовать, потом точно так же я тягостно по странице в день считывал. И то я был не уверен, что я ее сделал достаточно хорошо. Сейчас с интернетом ты, в принципе, можешь разобраться в любой области. Попался текст, скажем, по каким-то гидроэлектростанциям, ты можешь найти макет гидроэлектростанции, узнать, как каждый элемент плотины называется. Главное не лениться. У тебя выйдет текст, который специалисты воспримут, как написанный специалистом. Собственно, наша задача очень простая у переводчика. Прочесть оригинал, понять его и изложить так, чтобы это было на том же профессиональном уровне, как задумывал автор. То есть, грубо говоря, если писал, скажем, лауреат Нобелевской премии по экономике, ну, желательно, чтобы перевод считался, как написанный хотя бы доктором наук по экономике.
Но получается, что переводчик, особенно ООНовский, должен ну, обладать энциклопедическими знаниями. Это не значит, что он все, наверное, может удержать,
да,
но постоянная он, да, работа,
он,
да?
Он, во-первых, как бы желательно, чтобы у него был как можно шире кругозор. И главное, он должен уметь искать информацию. Уметь искать, уметь находить, переосмысливать и по возможности копировать стиль или подачу материала соответствующими русскоязычными специалистами.
А какие еще качества переводчика вы бы выделили, главное, письменного переводчика?
Ну, главное качество — это нужно знать и любить родной язык. Самая большая проблема, как ни странно, не в том, чтобы понять, что написал автор. Очень часто у нас ошибки возникают именно из-за незнания правил сочетаемости слов, незнания орфографии. допустим, неправильно поставленная или, наоборот, не поставленная запятая, она может поменять полностью смысл предложения. Больше того, естественно, поскольку переводчик работает с английским и с русским, естественно, влияние английского текста очень велико. Начинающие переводчики, они все время пытаются сохранить грамматическую форму английского предложения. Естественно, у русского читателя это вызывает ощущение искусственности. То есть он сразу видит, что это перевод. В идеале перевод должен быть написан так, чтобы никто даже не задумывался о том, что это переведенный текст.